В эфире «Радио России. Саратов».
В эфире программа «Час профессионалов». У микрофона Виктория Пахомова, за режиссерским пультом Нелли Безбородова. И сегодня наша программа посвящена столетию архивного дела в России. Сегодня гости в нашей студии – Елизавета Ерина, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный архивист, член Международной ассоциации истории и культуры российских немцев. Зоя Гусакова, историк, архивист, заслуженный работник культуры России. Алла Степановна Майорова, доцент кафедры истории России и археологии Института истории и международных отношений Университета имени Чернышевского. Вячеслав Давыдов, государственный эксперт по охране культурного наследия области, ведущий специалист научно-производственного центра по историко-культурному наследию области, главный эксперт архивно-краеведческого исследования. И Артур Переев, кандидат исторических наук, доцент, начальник отдела научного использования документов и справочно-поисковых средств Государственного архива Саратовской области. В этом году исполняется 100 лет со дня образования архивной службы в России, да, и я вот передаю слово Артуру Ивановичу.
Очень знаменательная дата – 100 лет архивной службы России и 100 лет Государственному архиву Саратовской области. Если говорить о 100 лет архивной службы, это, знаете, такой праздник, он условно-безусловный. Условный, ну, наверное, потому что архивная служба давно существовала и в России, и с того момента, как письменность возникла, и тогда стали документы какие-то откладываться. 1 июня 1918 года появился декрет Совета народных комиссаров за подписью Ленина о реорганизации и централизации архивного дела. И с этого момента архивная служба в России стала строиться на иных принципах. Если раньше архивы главным образом были ведомственные, то теперь появилась единая архивная государственная служба. И в этом смысле этот праздник, конечно, безусловный. И принципы, которые тогда были заложены в этом декрете, они и сейчас составляют основу архивного дела и в современной России. А через месяц, 1 июля 1918 года, было принято решение об образовании Центрального Саратовского губернского архива. И поэтому у нас получается двойной праздник. И 100 лет архивной службы, и 100 лет Саратовскому государственному архиву, самому крупному архиву в нашей губернии. Я так думаю, что, может быть, и в Поволжье. Здесь более миллиона дел хранится. И я еще, когда знакомился с архивом, я в основном занимался делами дореволюционными, и мне казалось, что главным образом в архиве отложились дела до 17 года. Ну, а потом, когда я подробнее познакомился, я увидел, что это не совсем так, может быть, даже совсем не так, потому что дела после 17 года – это огромный массив. И, к сожалению, в значительной степени не востребованный. Почему-то так вот получается. Исследователи не очень идут работать с этими документами. Хотя мы все прекрасно знаем, с 1985 года, когда началась перестройка, огромное внимание уделялось именно советской истории. А вот иногда берешь дела и смотришь, там лист использования, эти дела практически не используются. Ни за 18-й год, ни за 20-е годы, 30-е годы. Но будем надеяться, что эти дела будут востребованы.
Я вот хотела продолжить то, что сказал Артур Иванович по поводу, во-первых, того, что, да, архивы существовали давно, и когда они на Руси начались, никто не знает, это не установлено. Но первые документы, чего в 1720 году, это Петр I. Ну, Петр много чего нового впервые сделал, в том числе он издал генеральный регламент, которым была введена должность архивариусов в высших учреждениях того времени, это коллегии. И как бы это первый документ, который действительно отражает заботу об архивном деле. На основе этого регламента в последующие годы, в общем-то, работа и строилась буквально до 1918 года. И заложена была такая система, вот Артур Иванович сказал, что было ведомственное архиво. Что это значило? Вот если мы возьмем нашу губернию, ну, наши главные органы власти здесь на месте, скажем, канцелярия губернатора, губернское правление, казенная палата губернская и прочие губернского уровня учреждения, вот они образовались, и сколько они существовали многие больше 100 лет, и они у себя в своем архиве хранили документы. А условия хранения были очень разнообразные и не всегда хорошие. К сожалению, это до сих пор тенденция архива куда-нибудь в подвал засунуть, не понимая значения документа, что документ не только сиюминутную роль какую-то играет, он еще и историческую роль потом сыграет. Саратов часто горел. Погибали здания, вместе с ними гибли эти архивы. Хранилось ненадлежащим образом, документы тоже погибали. И это приводило к тому, что если там еще в центре, в Москве, и то тоже не всегда, и в Петербурге что-то сохранялось, то на местах иногда историю-то не по чем было писать. И вот где-то в середине, а больше к концу XIX века у многих людей, и историков, и просто любителей старины, возник вопрос, что надо как-то это сохранять. Вот среди тех людей, кто заботился об этом, был такой Николай Васильевич Калачев, которому в следующем году исполнится 200 лет со дня его рождения. Он, между прочим, дворянин Саратовской губернии. Он был одним из тех, кто большую заботу о документах проявил. Он на собственные средства объехал множество губерний центральных и пришел в ужас, в том числе и в Саратовской губернии. Там были примеры того, как документы списывались. И он смог убедить Академию наук утвердить основополагающие документы для создания губернских ученых миссий. В 1884 году было создано 4 таких комиссии, потом дополнительно 5. И 6-я комиссия в 1885 году должна была быть в Саратове. Он ехал сюда открыть эту комиссию, но, к сожалению, по дороге простудился, и оказалось, что это простуда смертельная. Он умер в 1885 том же году, осенью, всего 67 лет от роду, в своем имении Волхонщина, Саратовская губерния, сейчас это Пензенская область. Ученая архивная комиссия в Саратове все-таки была создана на следующий год. И благодаря ее заботам, в том числе, и архив Калачева сохранился, очень большой архив, фонд его личный, он сейчас хранится в нашем областном архиве. Тоже еще надо бы его поизучать. Да. Артур Иванович сказал, что ему кажется, что с советским периодом. А мне всегда казалось, что с дореволюционным. Тем более, я работала в те годы, когда у нас была вообще-то только советская власть, а дореволюционный период мало кого интересовал. И если ты приходил с материалами по дореволюционному периоду, говорили, ну, вы знаете, это было очень трудно. Не потому, что люди не хотели, в редакциях, но они не могли это протолкнуть. Это не приветствовалось. И мы с большим трудом, даже помню иногда материал интересный по дореволюционной истории Саратова. И в дореволюционном периоде и сейчас еще много неисследованного. Да, вот конечно. Возьмите ремесленную управу, мещанскую управу. Это же такая махина. То есть там еще копать и копать. Я еще вот хочу сказать по поводу ученых архивных комиссий, благодаря которой у нас очень быстро возник губернский архив, ну, благодаря ее содействию. Вот. И благодаря этому у нас как раз очень много дореволюционных документов, хоть это и меньшую долю архива составляет, но тем не менее у нас архив богат дореволюционными документами. А вот как эта ученая комиссия содействует, тут бы я передала слово Алле Степановне, она как раз этот период хорошо знает.
Спасибо. Я хочу отметить, что вот эти ученые архивные комиссии, которые были созданы по инициативе Калачева, сама мысль возникла у исследователей давно, и в некоторых городах были исторические общества, и в Саратове тоже хотели создать историческое общество, и были такие инициативы, но для правительства оказалось удобнее создать ученую архивную комиссию по инициативе Калачева, потому что ученая архивная комиссия находилась в определенной связи, в зависимости от администрации. Непременным попечителем этой комиссии был всегда губернатор или его заместитель, вице-губернатор. Само создание комиссии было инициировано Калачевым, но благодаря тому, что существовала потребность, государственная потребность создания таких комиссий, они и появились. А возникла потребность это потому, что после великих реформ многие учреждения были упразднены ранее существовавшие. И возник вопрос о том, куда девать документы ликвидированных учреждений. И вот это и подтолкнуло правительство решить вопрос. Саратовская ученая архивная комиссия, как и все другие, была организации общественной, но она фактически выполняла государственные функции. Она занималась собиранием документов, вот прежде всего отбором на хранение документов ликвидированных организаций. Затем очень быстро комиссия занялась сбором материальных вещественных памятников. Здесь сохранялись даже естественно-научные раритеты и археологические памятники. И очень скоро при комиссии возник музей, возникла крупная библиотека. То есть комиссия была хозяином нескольких крупных собраний. И наша Саратовская ученая комиссия была одной из самых успешных в России. Она была на виду у правительства благодаря своей активности. Комиссии возникали по ходу развития исторического процесса с 1880 1986 года еще возник не один, кстати, десяток комиссий. И к 1914 году их было настолько много, что был даже созван съезд представителей ученых архивных комиссий. И встал вопрос уже о том, как государство может помочь архивным комиссиям. У них не было средств для существования, они существовали в основном на пожертвования. Появилась такая форма, как высочайшее покровительство, то есть представители царствующего дома оказывали содействие ученой архивной комиссии. У нас было два высочайших покровителя. Сначала Константин Константинович, а потом великий князь Николай Михайлович. И они как раз решали вопрос с субсидированием комиссии. К тому времени у нее было уже накоплено очень большое количество документов. Существовал архив, существовал музей, был открыт музей памяти Столыпина. И в 1911 году один из членов ученой архивной комиссии, Адольф Андреевич Село, подарил ей свой дом. Он и сейчас существует, это жилое строение, на Сакой-Вансете, тогда это была улица Большая Кострижная. Но Саратовская ученая архивная комиссия была единственной в России, которая обладала собственным зданием. Вот Александр Александрович Гераклитов, член СОАК, провел анкетирование и выяснил, что большинство комиссий не имели собственных помещений, а ведь стоял вопрос о сохранности документов. И вот решение вопроса о сохранности документов в 1917 году после февральской революции было инициировано научной общественностью, возник Союз российских архивных деятелей. Саратовская ученая архивная комиссия предложила созвать съезд архивистов, представителей ученых архивных комиссий, чтобы решить вопрос о дальнейшем существовании, о выделении помещений, о статусе комиссии, решении вопроса о юридическом статусе комиссии. И вот так получилось, что этот вопрос был решен только в 1918 году, после Октябрьской революции. И, кстати, после Октябрьской революции были решены в ходе этих революционных преобразований многие вопросы, которые назрели до этого и никак не могли их продвинуть. Декрет от 1 июня 1918 года как раз придал новый уровень архивному делу, потому что появилось Главное управление архивным делом в Петрограде, потом оно было передано в Москву. Должны были появиться управления архивным делом и на местах. И вот ученая архивная комиссия первое время в 1917-1918 году, она как раз провела огромную работу по концентрации фондов учреждений, которые были ликвидированы уже после революции. Это была огромная работа, очень тяжелая, если учесть, что шла гражданская война. И большинство фондов, которые мы сейчас располагаем, они были привезены в помещение ученой-архивной комиссии именно в 1918 году. И власти советской пришлось решать вопросы и транспортировки, и обеспечения сохранности документов, потому что, сами понимаете, во время гражданской войны это было сложно. Собственно, наш архив, как целостное учреждение, обладающее фондами, был создан именно в эти годы.
Я еще добавлю, вы сказали в 1918 году. Есть документы, помните, в 407-м фонде список фондов, да, материалов, которые СОАК сохранил.
Да.
И там самые востребованные – Саратско-губернское жандармское управление, там канцелярия Саратовского губернатора, да, там документы по земству.
Да.
Еще я хотел бы добавить, что ведь фактически с 1 июня 1918 года, ну, как я понял, вы меня поправите, может быть, архивные комиссии, они ликвидировались. А Саратовская архивная комиссия, а тогда ему и другие комиссии, они фактически работали. Вот буквально мы недавно готовили выставку к столетию ГАСО. И есть документ, который был прислан из Центрального архивного бюро управления на запрос Саратовской ученой-архивной комиссии. Какова же наша дальнейшая деятельность? Это 23-й год. И там было разъяснено, что в соответствии с декретом 1 июня 1918 года все комиссии упраздняются. Но получается, что с 18 по 23 год Саратовская ученая архивная комиссия работала и очень плодотворно работала. До 23-го года.
Это было, такое положение было не только в Саратове, и сложилось оно потому, что не было еще выработано реальной формы осуществления всех этих архивных преобразований. И как раз на основании декрета складывалось впечатление, что в декрете было сказано, что прежние законодательные акты отменяются, которые существовали и которые касались архивного дела. Но в августе 1918 года было получено разъяснение от ВЦИК и от Главного архивного управления о том, что комиссия должна продолжать свою работу. И я думаю, что такие разъяснения были посланы, наверное, во все архивные комиссии, потому что реального аппарата вот, архивов еще тогда не было. И специалисты архивного дела сосредоточились именно в ученых архивных комиссиях. И только тогда, когда уже появился аппарат, появились архивы, ученые архивные комиссии уже могли быть упразднены, но реально они оказались преобразованы в научные общества.
Мы продолжаем нашу программу «Час профессионалов», и я хочу передать слово Елизавете Моисеевне Ериной, отличнику архивного дела, работнику культуры, первый и единственный из награжденных высшим орденом не первого класса за особые заслуги, лауреату Алексеевской литературной премии Саратовской области 2018 года за пятитомное издание краеведческих исследований.
Спасибо. Да, я 50 лет отработала в архиве на службе. Вот после этого я являюсь сейчас в настоящее время советником директора Государственного исторического архива немцев Поволжья в городе Энгельсе. Главное, что сказать мне бы хотелось. Дело в том, что до 1923 года ни в Слободе Покровской, ни в городе Покровске архива как такового не было. Но я думаю, что вот как раз случилось то, что должно было случиться. Когда Покровск самостоятельно решил войти в область немцев Поволжья на правах столицы, а поддержала его Москва в этом плане, то, естественно, встал вопрос тут же о том, чтобы создать архив. И вот буквально я считаю, что очень повезло Покровску. Почему? Потому что в нашем городе родился Михаил Федорович Пискунов. Сначала, получив священническое образование, семинарию в Астрахани, он уехал получать высшее образование в Харьков и закончил там Харьковский университет. И во время учебы он постоянно работал в архивах и писал научные работы. И этих научных работ у него было очень много. Все они связаны были с архивом. Ну, события тут с начала 18-го года, потом события 21-го года заставили его возвратиться в Покровск. Потому что в это время у него умирает в 1921 году от голода мама. И остается отец, которому 69 лет, и на руках у него глухонемой сын. Он возвращается и ищет, где бы приложить свои знания, свои умения как архивиста. И он предлагает правительству области немцев Поволжья, сначала в 22-м году была образована область, а в 24-м уже республика, и он предлагает создать областной архив немцев Поволжья. Только благодаря его усилиям, только благодаря обращению в Москву он получает все документы, и в конце концов ему удается, вот в августе будет 95 лет нашему архиву. Пискунов – это был действительно человек науки. Погиб в тюрьме. Незаслуженно обиженный человек, но ведь он создал такую стройную систему – вот он создал архив, он создал ведомственные архивы, он ходил в каждую организацию и всем он объяснял, что дело производства только тогда будет развиваться, если оно будет понимать, что архив – это действующая память каждого предприятия. Именно так он говорил. Именно благодаря ему были созданы условия для того, чтобы собрать не только, поскольку это была уже потом область немцев Поволжья, собрать не только документы сохранившихся советских организаций, но и колоний немецких. И у нас очень богатый фонд сейчас Вот вы говорите о том, что мало используют советский период, а у нас как-то больше использовали советский период. И этому тоже есть объяснение. Почему? Потому что документы колонистские, они на разных языках. А поскольку многие не владеют языком, тем более тех лет. Вот, поэтому очень мало у нас еще эти документы использованы, очень мало. И там такая большая может быть работа по колонистским документам. Это сельские сходы, это волостные правления, где вся жизнь людей, которые приехали на наши земли, вот она вся есть от начала и до конца. И, конечно, вот очень мало у нас уделяется внимания именно этому вопросу. А вот советский период как раз у нас разработан очень поздно. И вот я как представитель этих людей могу сказать, что мои работы, вот эти 6 томов, ну, я не говорю о том, что в научном плане было опубликовано, и до сегодняшнего дня публикуется. Все это в основе своей написано на основе архива нашего и ГНИСО. Потому что в ГНИСО тоже большой объем советского периода. И именно там находятся партийные документы. И вот те и другие документы дают нам основу для того, чтобы писать о республике немцев Поволжье, Покровске. Но беда вот с пожарами, Зоя Емельяновна говорила об этом. То же самое было в Покровске. Документы сельского схода и волостного правления все сгорели. Все сгорели. У нас буквально одно дело там есть, из него ничего не возьмешь. По Каюковке там одно. Ну, что там, что переправа через Каюковку. А все остальные документы волостного нашего управления, они, к сожалению, сгорели. А вот советский период у нас полно представлен. И полно представлена вся небереспублика. И власть советская, я имею в виду небереспублику. Но, естественно... Вы понимаете, когда мы говорим об истории, мы должны не забывать, что было много положительного и было много-много отрицательного в нашей жизни. Вот сейчас я занимаюсь, восстанавливаю очередное имя человека. Дошла до 1937 года, директора школы. Об этой школе, школа номер 2, писали так. Эта школа – звездочка на нашем небосклоне. И создатели ее называют фамилию, называют имя, отчество. И доходим мы до 37 года, и только вчера только я нахожу, что он был арестован. Вот теперь дальше судьбу надо Бергейма проследить, Адама Александровича. И таких у нас материалов очень-очень много. Вот с одной стороны, действительно принято постановление, действительно создаются архивы. А условия какие? Нашему архиву добивается перед уходом Пискунов, дают хлебный амбар без окон, без дверей. Как туда попадали? По лестнице наверх. Потом спускали туда деревянный настил, по этому настилу спускались вниз, брали там документы, там холод, естественно, зимой. Ну, хлебный амбар, он есть хлебный амбар без окон, без дверей, без отопления, без освещения. И они поднимаются опять по этой лестнице со связками, сотрудники, для того, чтобы сделать справки людям. Вот такое отношение к архивам. И даже второй директор, Принц, он писал, как это так? На 11-м году жизни советской власти и такое отношение к архивам, оно уже просто нетерпимо. И как бились наши директора за то, чтобы улучшить условия. Но, к сожалению, мы их улучшили только благодаря немецкой стороне. И это случилось в 2005 году. До этого в хранилищах не было ни отопления, ни освещения. Ну, не было никаких условий для работы. И то, что мы делали там маленькую пристроечку, там это все было настолько убого. И то, что у нас сейчас есть читальный зал, выставочный зал. Что говорить? Условия для работы сейчас у нас лучше, чем в областном архиве.
Я вот хочу сказать, пока архив не сгорел в 1974 году, а решение о строительстве здания для архива было принято еще в 1935 году. Да. И прошло 1974 год почти 40 лет, пока не случилось... архив был разбросан, и это было одно из хранилищ, которое та же, это бывшая церковь, сейчас она восстановлена, отдана, Староверская церковь на Комсомольской. Там тоже люди ходили только в ватниках, потому что церковь не там, не было, небольшая пристройка, где сидели так называемая справочная группа, то есть тот, кто исполнял запросы. Там было тепло, а церковь-то, она не отапливалась. И сотрудники, которые выдавали, там еще такая текучка была, потому что очень тяжело было работать. Нужно было ходить в валенках, в ватнике, вынимать там эти дела. Ну, потом там случился пожар, и он подтолкнул, так сказать, власти наши. И вот хочется доброе слово сказать. Был у нас такой Козинцев Сергей Петрович, да, по-моему, если помню. Благодаря его личному напору было выстроилось одновременно здание правительства, теперешнее наше, и рядом через так наискосочек Госархив Саратовской области, который и сейчас стоит, здание, которое по самую крышу заполнено и, по-моему, уже сверх всяких лимитов заполнено. И к нему вот пристроечку тогда же планировали. Это мы вселились туда 80-81 год. Видите, сколько лет прошло.
Года, наверное, уже,
да. Ну, вот говорят, что сейчас отпустили деньги, и, наконец, эта пристройка, которая стоит, ни живая, ни мертвая. Надеемся мы, что в конце концов там проведут отделочные работы и будет куда заново перенимать.
Ну, если мере, это возможно. Да, по крайней мере, помните, приезжал руководитель архивной службы Артизов, да?
Да, да.
Ну, он уверенно говорил, что приедет в ноябре красную ленточку.
Ну, надеемся. Ноябрь не так долго осталось.
Вы знаете, просто буквально вот два слова, то, что, о чем Зоя Емельяновна говорила. Я работник облано. И мы с мужем переезжаем в Энгельс. В середину учебного года мне говорят, заучим пойдешь на работу. Ну, пока, до Нового года где-то надо мне поработать. Я кормящая мама. Ну, мне зав. Гурано говорит, Лизет Моисеевна, ты историк и филолог. Ну, иди, в конце концов, поработай. Дружинина просит, чтобы у нее был заместитель. Ну, я пошла посмотреть. Ну, представляете, после нашего особняка облано, я попадаю вот в этот, открываются хлебные амбарные двери, я вхожу в комнату, комната где-то 56 метров, огромная печь, а это январь месяц, 27 января я туда пришла, вот, огромная печь, в телогрейках, в валенках люди обнимают эту печь. Ну вот, вот так это было, действительно так и было.
Мы продолжаем нашу программу, и сейчас я передаю слово Вячеславу Ивановичу Давыдову, государственному эксперту по охране культурного наследия области, ведущему специалисту научно-производственного центра по историко-культурному наследию области.
Ну вот, как вы сказали, я работник научно-производственного центра. Историко-культурное наследие области как раз и подразумевает под собой прямой контакт с государственной службой архивной. Вот смотрите, нас 5 человек, да? Трое – это работники архивной службы. Мы с Аллой Степановной – так называемые исследователи. У всех из нас десятки публикаций на исторические и краеведческие темы. Дело в том, что вот Зоя Емельяновна уже тут упоминала, что в советское время как очень приветствовался дореволюционный период. Но случился 90-й год, когда 400-летие Саратова, интерес поднялся. Нужны были публикации. Такие публикации научные – появились, но это в то же время подняло волну краеведческих публикаций, которые никоим образом не были связаны с архивом и не имели под собой научной основы. К сожалению, на нынешний взгляд, к сожалению, тиражи тогда были большие, хотя это очень положительно, в общем-то, для любых публикаций. Поэтому вот эти вот сведения не очень достоверные, не всегда корректные, легендизированные, иногда просто их можно назвать сказками. Они вот за счет этого тиража глубоко въелись в народ, а теперь уже и гуляют по просторам интернета, и вытравить это очень тяжело. И вот в том числе моя задача, поскольку я работник историко-культурного наследия Саратовской области, а у нас это наследие, в общем-то, огромное, в том числе и даже вот в масштабах, может быть, и страны, и уж тем более Поволжья. У нас несколько тысяч памятников, в том числе выявленных, и федерального значения есть, и регионального, местного, муниципального значения. И каждый памятник требует своей истории. Вот этим исследователи, в общем-то, и занимаются. Другое дело, что у меня на персонале выход, в общем-то, довольно редкий. У меня, в общем-то, недвижимые памятники. Это сооружения, отдельные памятники, ансамбли, монументы и так далее. Но я скажу, что это не менее интересно, чем работа с каким-то персонажем историческим. Потому что сейчас вот любой человек, проходя по улицам города, он начинает с того. А кто построил? А кто жил? А кто автор проекта? И вот эти вот вопросы нанизываются, 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 а ответ не всегда есть на месте. И даже в силу того, что вот памятников много, а историков и краеведов чрезвычайно мало. Поэтому, конечно, ну, для меня архив давно уже стал родным домом. И вот у нас как-то в процессе разговора уже выплыло наружу, что у нас их, в общем-то, вот таких основных три. Это вот Государственный архив Саратовской области, ГАСО, это архив немцев Поволжья, в городе Энгельсе, и упоминали здесь ГНИСО. Это бывший партийный архив, сейчас он Государственный архив новейшей истории Саратовской области. Вот они наиболее востребованы. Естественно, правильно Елизавета Моисеевна сказала, поскольку это область немцев Поволжья, то есть когда территориально, административно все это звучало, это все, естественно, было в советском периоде, и у них разработано это, у нас, естественно, большая часть, потому что практически все памятники, которые внесены в Государственный реестр, они, естественно, до революционного периода. Ну, за исключением, там, допустим, конструктивизма или каких-то монументов, поставленных при советской власти. И интерес этот, в общем-то, не кончается еще и потому, что берешь там какой-нибудь фонд казенной палаты, там десятки тысяч дел. Канцелярия губернатора, фонд губернского управления, казенные палаты. Есть, конечно, и небольшие фонды, там, может быть, 2-3 дела. Их довольно легко просмотреть и уже знать, что все в этом фонде ничего не найдешь. Но там-то ждут постоянные открытия, и они действительно случаются. Они, во-первых, опровергают все те вот легенды, которые до сих пор ходят. Мало того, они опровергают даже те сведения, которые занесены в Государственный реестр памятников. Потому что это делалось комиссией, которая ходила по улицам Саратова, принимал решение, поставить этот памятник на учет или не поставить. Первоначально, конечно, это все было связано с революционными событиями. Поэтому у нас и сейчас, допустим, консерватория – это не высшее музыкальное заведение Саратова или там архитектурный памятник. Нет, это здание, в котором была произошла советская власть. Ну, тут хоть, как говорится, без всяких легенд. А есть, когда, ну, вот особняк какого-то купца или там мещанина, ремесленника, цехового, кто им владел, когда он построен, да никто, конечно, на тот момент не знал. Вот какие-то обрывки сведений у краеведов того времени были и записывали. Но сейчас это узаконено, это все Министерство культуры Российской Федерации, и поменять это уже на вновь выявленные факты очень тяжело. И мало того, сейчас по законодательству об охране культурного наследия Российской Федерации при любом изменении качественном памятника, ну, мы так, объект культурного наследия, проводится историко-культурная экспертиза. Вот эти два первых слова, они как раз вот и отражают взаимодействие исследователя с Государственной архивной службой. То есть экспертиза, она основывается на истории, на культуре, на архивных документах.
Такой наплыв невероятный, что вот когда смотришь на работу архива и понимаешь, все службы архива работают на читальный зал, на тех, кто занимается генеалогией. То есть вся работа выстроена под них. Это там некогда другими
историю,
делами просто заниматься.
Историю.
Это действительно так.
Конечно, это перекрывает канал настоящим исследователям, которые, ну, скажем так, вот я понимаю, что я краевед, и мне это все интересно, но я ведь еще и в силу работы,
необходимости.
Я должен обеспечивать информационной и научной подложкой любой памятник, зарегистрированный в реестре.
Конечно. Я-то перешла вот именно с этой целью и не могла попасть, сколько дней не могла попасть в областной архив, в читальный зал.
Программа уже подходит к концу, остается не так много времени, я предлагаю подвести такую черту, потому что разговор, наверное, может быть бесконечным об этом, но нужно вот сказать какие-то важные тезисы.
Ну, знаете, я бы сказал так, ну, поскольку я вот в архиве работаю, я каждый день наблюдаю эту работу, все с большим нетерпением ждут новое здание. И с ним очень большие надежды связаны. Сами понимаете, это новое помещение, это и новое оборудование. Это совершенно другая работа с документом, и это совершенно другая работа с сохранностью документов. А это ведь, ну, глобальная, принципиальная задача, которой занимается архив – хранение документов. Ну, хранение документов, ну, как я вот сам себе такую формулу придумал, архив занимается, архив как можно дольше сохраняет документы, чтобы ими и пользоваться можно было как можно дольше. Мы это связываем с новым изданием.
Оцифровывать надо.
И оцифровывать
документы. Необходимо просто уже. Уже назрело это. Дальше уже идти некуда. Иначе архив не может развиваться без этого, правильно?
Конечно.
Не может развиваться без этого.
Ну, я вот со своей стороны, конечно, хочу поздравить работников архивной службы с их таким выдающимся профессиональным праздником. Все-таки столетие действительно круглая цифра. Ну, немножко и исследователи к этому делу причастны. Мы и себя как бы поздравляем с этим праздником. Ну и пожелать, конечно, вот прозвучало слово «оцифровка». Мир сейчас приходит к тому, что не всегда обязательно надо идти в читальный зал. Это можно обратиться к достижениям науки и техники и посмотреть документ оцифрованный, по крайней мере, те, которые, ну, скажем так, легче оцифровываются. Да. Это переплетенные такие, ну, допустим, периодика, книги тех времен. Понятное дело, что метрическая книга, вот с которой мы работали, генеалоги, она иногда достигает высоты 60 сантиметров.
Да.
И переплет там все, там листки, очень сказки. Трудно техникой воспользоваться, чтобы каждый лист сканировать. А вот журналы, газеты, в которых очень много информации, по крайней мере, такого плана, когда репортер отражает происходящее событие. Вчера состоялось открытие там женской гимназии. Здесь уже не соврешь. Никакой легенды под этим уже быть не может. Это точная дата. Это очень помогает исследователю. Вот мы, исследователи, ждем новую технику, новые помещения и оцифрованные документы.
Да. Еще мы ждем возможности более адекватного доступа для специалистов-историков в читальный зал. Это очень важно, потому что это еще позволяет и подготовить специалистов для работы в самом архиве.
Вот в столетие архивной службы, наверное, нужно назвать таких людей, как Людмила Леонидовна Соколова, как Валентина Сергеевна Пискарева, как Юлия Александровна Купцова.
Слава Богу, жива.
Да, да, слава Богу, жива. И Валентина Сергеевна жива. То есть у нас были такие люди, у которых можно было учиться. Вот рот откроешь и будешь слушать их, слушать, и будешь все это воспринимать. Иначе, разве вот стала я педагог-архивистом? Никогда. Только благодаря таким людям.
29 июня проводилось в правительстве области мероприятие, посвященное столетию архивной службы Саратовской области. И в этот же день исполнилось 92 года самому старшему из живущих ныне архивистов Риме Васильевне Балджи.
Да,
мы
Балджи.
Там, естественно, вспомнили о ней. Она, к сожалению, уже из дома не выходит. Но жива. Это наш самый такой ветеран живущий.
Ну что ж, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю всех сегодняшних наших собеседников, поздравляю вас со столетием архивной службы, всех, кто причастен к этому делу. Всего вам доброго и до новых встреч!